«По чести здоровья мне всегда везло, сэр», — сказал Бриджинс. «Боюсь, здесь все дело в наследственности. Или нет, скорее в той доле благоразумия, какую я выказывал на протяжении многих лет».
«Тогда почему?» — начал врач.
«Просто пришло время, доктор Гудсер. Признаюсь, в далекой молодости я подумывал о карьере трагического актера. Одной из немногих вещей, усвоенных мной насчет данного ремесла, является то, что великие актеры умеют уходить со сцены вовремя, прежде чем прискучат публике или начнут переигрывать».
«Вы говорите прямо как стоик, мистер Бриджинс. Последователь Марка Аврелия, если император недоволен вами, вы идете домой, набираете теплую ванну».
«О нет, сэр», —
сказал Бриджинс.
«Не стану скрывать, я всегда восхищался философией стоицизма, но на самом деле до смерти боялся ножей и кинжалов. Император легко заполучил бы мою голову, мою семью и земельные владения, ибо я страшный трус, когда дело доходит до острых лезвий. Я просто хочу прогуляться сегодня вечером, быть может, вздремнуть».
«И видеть сны, быть может?» — спросил Гудсер.
«Да, вот в чем трудность», — признал Стюарт. «Печаль и тревога. И, возможно, страх».
В его голосе казались неподдельными. «Вы действительно полагаете, что у нас нет шансов спастись?» — спросил врач с искренним любопытством, лишь слегка окрашенным грустью. Бриджинс с минуты молчал, потом, наконец, сказал.
«Я правда не знаю. Возможно, все зависит от того, отправили ли уже поисковую экспедицию на север от Большого Неволящего озера или от других факторий. Я вполне допускаю, что отправили, ведь от нас вот уже 3 года нет никаких известий. А коли так, надежда на спасение есть. Я точно знаю, что если кто-нибудь из нашей экспедиции может вернуть нас домой, то только капитан Фрэнсис Родон Мойра Кразье. Адмиралтейство всегда недооценивало его. Таково мое скромное мнение».
«Скажите это капитану сами, дружище», — сказал Гудсер. «Или, по крайней мере, сообщите ему, что вы уходите. Вы обязаны сделать это». Бриджинс улыбнулся.
«Я бы так и сделал, доктор. Но мы оба прекрасно знаем, что капитан не отпустил бы меня. Он человек стоический, но не стоик. Он может заковать меня в цепи, чтобы не дать мне уйти с миром».
«Да», — согласился Гудсер. «Но вы окажете мне великую милость, коли останетесь. В ближайшее время мне предстоит произвести ряд ампутаций, и здесь мне понадобится ваша твердая рука».
«Тут остаются другие люди, моложе меня, которые могут помочь вам и у которых руки гораздо тверже, да и сильнее моих».
«Но ни одного столь же умного», — сказал Гудсер. «Ни одного, с кем я мог бы разговаривать, как разговариваю с вами. Я высоко ценю ваши советы».
«Благодарю вас, доктор».
Бриджинс снова улыбнулся.
«Я не хотел говорить вам, сэр, но я всегда испытывал дурноту от всего, связанного с кровью и болью, с самого детства. Я почитал за великую честь возможностью работать с вами в последнее время. Но это занятие противно моей впечатлительной натуре. Я всегда соглашался со святым Августином, который говорил, что единственным настоящим грехом является человеческая боль. Если вы собираетесь производить ампутации, мне тем более лучше уйти».
Он протянул руку.
«Прощайте, доктор Гудсер».
«Прощайте, Бриджинс». Доктор крепко пожал руку пожилого мужчины обеими руками. Бриджинс двинулся из лагеря в северо-восточном направлении. Выбрался из неглубокой речной долины. Как и повсюду на острове Кинг-Уильям, ни один холм или скалистый хребет здесь не поднимался на высоту более 15-20 ярдов над уровнем моря. Нашел каменистую гряду, свободную от снега, и зашагал по ней прочь от стоянки. Солнце теперь заходило около 10 вечера, но Джон Бриджинс решил, что не станет идти до темноты. В милях в 3 от речного лагеря он нашел на гряде сухое место, сел, вынул из кармана бушлата галету, свою дневную норму довольствия, и медленно съел. Залежалая черствая галета показалась одним из самых изысканных яств, какие он пробовал когда-либо в жизни. Бриджинс забыл взять с собой воды, но зачерпнул ладонью немного снега и положил в рот, чтобы он таял там. Закат на юго-западе являл собой прекрасное зрелище. Солнце ненадолго показалось в просвете между низкими серыми облаками и серой каменистой грядой. На несколько мгновений зависло там подобием оранжевого огненного шара. Такого рода закатами любовался Одиссей, а не Лир. А потом скрылось за горизонтом. спустились серые мягкие сумерки, и температура воздуха, в течение дня державшаяся на уровне 20-25 градусов, сейчас быстро падала. Скоро поднимется ветер. Бриджинс хотел заснуть прежде, чем с северо-запада с воем налетит еженочный ветер, и над землей и проливом разбушуется гроза. Он вытащил из кармана три последних оставшихся там предмета. Первым была платяная щетка, которой Стюарт Джон Бриджинс при исполнении своих обязанностей пользовался свыше 30 лет. Он дотронулся пальцем до пушинок и ниточек, застрявших в щетине, улыбнулся с легкой иронией, понятной только ему одному, и положил щетку в другой карман. Следующим предметом была костяная гребенка Гарри Пеглара. На ней между зубьями все еще оставалось несколько тонких каштановых волос. Бриджинс на несколько секунд крепко сжал расческу в холодном голом кулаке, а потом убрал в карман к платяной щетке. Последним был дневник Гарри Пеглара. Бриджинс наобум раскрыл тетрадь. «Смерть, где твое жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, что...» «Красильщик скал». Бриджинс покачал головой. Он знал, что последнее слово в действительности означает «сказал», что бы ни гласило размытое водой, не поддающаяся прочтению часть фразы. Он научил Пеглара читать, но так и не научил писать грамотно. Бриджинс подозревал, поскольку Гарри Пеглар являлся одним из самых умных людей, каких ему доводилось встречать в жизни, что дело здесь в неком врожденном дефекте мозга, какого-то неизвестного медицине отдела или участка коры головного мозга, отвечающего за правильное написание слов. Даже после того, как Гарри освоил алфавит и стал читать самые сложные книги, неизменно обнаруживая глубокое понимание предмета и проницательность истинного ученого, он так ни разу и не смог написать Бриджинсу даже самого короткого письма из пропущенных букв или переставленных букв и грубых орфографических ошибок в самых простых словах. «Смерть, где твое жало?» Бриджинс улыбнулся в последний раз, положил тетрадь в нагрудный карман бушлата, где мелкие хищники, питающиеся падалью, не доберутся до нее, поскольку он будет на ней лежать, и растянулся на камнях, подложив под щеку голые ладони. Он пошевелился лишь раз, чтобы поднять воротник повыше и натянуть шапку пониже, на лоб. Ветер крепчал, и было очень холодно. Потом он принял прежнюю позу. Джон Бриджинс заснул еще прежде, чем серый сумеречный свет окончательно померк на юго-западе.